Ну вот, давайте мы начнем наше посткурикулярное заседание вот, в семинарах. И сегодня нам Сергей Александрович расскажет очень интересную вещь из области истории и морфологии. Вот. Вообще, я должен сказать, что история науки – интересная штука. Как-то, не знаю, мне по молодости всегда казалось, что наука движется прогрессивно, поступательно и неуклонно. Вот. А все время в ходе реальной своей деятельности я наталкиваюсь на всякие забытые, недоделанные, важные проблемы, какие-то совершенно заброшенные. На то, что наука местами уходит в какую-то совершенную ересь. Ну, в том, что я понимаю. То, что местами даже популярные направления науки, вот как, например, робототехника, вдруг начинают стоять на месте в каких-то направлениях и как-то застревают. Вот. Но Сергей Александрович расскажет сегодня о другом аспекте истории науки, о том, как великие ученые меняют род своих занятий, да? Можно так сказать?
Можно, но не совсем.
Спасибо.
Да,
меняют, не меняя.
Да, вот это, пожалуй, самое верное. Вот. Да, здравствуйте. Значит, я прошу извинения, если мой доклад будет немножко свободным. Во-первых, я его готовил быстро, и это была в некоторой степени авантюра, я только на следующей, на прошлой неделе предложили на эту тему выступить, и я решил, что раз уж я все равно собираюсь писать про кольцовую статью, то вот воспользуюсь случаем, чтобы, значит, скомпоновать материал и доложить по нему. Но тут тема такая, что придется волей-неволей время от времени отвлекаться, я думаю, на разные подробности, но, впрочем, посмотрим, как пойдет. В частности, в процессе подготовки я понял, что название доклада на самом деле не совсем точное. Николай Кольцов, классический морфолог и революция биологии. Правильнее было бы написать не классический морфолог. И в процессе доклада я объясню, что я имею в виду. Я думаю, что здесь вряд ли кому-то надо объяснять, кто такой вообще Кольцов. Все знают, что это там великий биолог. Про него достаточно много писали. Так что в этом смысле я ничего нового не скажу. Вот. Сам я интересуюсь этой фигурой буквально детства, по крайней мере, вот уже лет 13. Я прекрасно знал, кто такой Кольцов, и из романа Грагина «Зубр», и из каких-то других источников, и собирал по возможности по нему о нем информацию. Так что сейчас я рад был воспользоваться случаем. Общая постановка вопроса. Кольцов, вообще говоря, на взгляд, не то чтобы человек с улицы, но человек, который слегка интересовался, известен двумя достижениями. Первое – это классическая морфологическая работа о голове и ноге, про которую я, конечно, сейчас немножко поговорю. И второе – то, что он в известном смысле, это совершенно верно, это не миф, в известном смысле является предшественником молекулярной биологии. Вот. Меня интересовало, связано ли как-то эти достижения между собой, был ли переход от одного к другому случайным, или в этом все-таки можно проследить какую-то закономерность. И вот, собственно говоря, в этом мне хотелось разобраться. Сейчас я изложу то, что у меня получилось. Это портрет Кольцова, написанный по случаю, когда они вместе отдыхали в одном санатории, Андреевым, а это скульптор, который сделал известный памятник Гоголеву, который сейчас стоит в начале Нового Арбата. Вот здесь Кольцову 50 лет. Начну я вот с чего. Начну я с обзора работ Кольцова, но не всех, разумеется, у него несколько сотен публикаций, а тех, которые я выделяю как ключевые. Подчеркиваю, что именно я выделяю, а кто-то другой может выделить и по-другому. Но здесь вот, значит, то, что мне кажется важным, и попутно я это немножко прокомментирую. Первое в списке студенческие работы я сейчас не считаю. Первое в списке – это магистерская диссертация. Магистерская, то есть, по-нашему, примерно кандидатская. Диссертация о развитии головы и ноги, про которую я дальше буду говорить подробнее. Это как бы квалификационная работа. Нельзя сказать, что Кольцов очень любил бинок или очень интересовался темой метамерии головы. Ничего этого сказать нельзя. Вообще Кольцов был такой человек, что у него ни к чему не было предметного интереса. И при выборе того, чем заняться, он всегда шел не от объекта, а от проблемы. Вот. Это проходит через всю его деятельность без исключения. Тему Кабетоберии и Клава он выбрал, потому что вот надо было там хотя бы ради Гинзбера сделать какую-нибудь работу по классической сомнительной анатомии, и он подумал, что вот, ну какая есть классическая сомнительная анатомия, масштабная проблема. Вот Кабетоберии и Клава, вот займусь-ка я этим. Вот буквально так, вот это так, он про это так примерно потом и рассказывал. Вот, и так же было и дальше. Значит, сразу после этой работы Кольцов переключился на морфологию клеток, то есть на только что возникшую в тот момент цитологию, которая как раз тогда только выделилась из гистологии, и вот где долго до этого времени обрела свое название. Но Кольцов вообще очень хорошо владел всякими вот эмбриологическими, гистологическими методиками, как делать срез, как их красить, чтобы это все красиво выглядело под микроскопом. Это было его главное умение по жизни, главный метод, который он всю жизнь упражнял, вплоть до конца 30-х годов включительно. Вот. И вот как бы вот такая тонкая морфология его привлекала. Вот начал исследование в этой области, сделал диссертацию уже докторскую, о сперматозоидах десятиногих раков. Вот. Почему о сперматозоидах, а почему десятиногих раков? О сперматозоидах, потому что его интересовала тонкая структура клеток, а сперматозоиды — это клетки, которые не заключены в межклеточном веществе, а свободно бегают в среде, это первый момент. Второй момент, они подвижны, и его интересовало, что обеспечивает эту подвижность уже тогда. Что обеспечивает эту подвижность и что обеспечивает постоянство структуры. Одна из его статей так и называется — о скелете головки сперматозоида. А почему десятиногих раков? Потому что у них сперматозоиды безжгутиковые. Довольно сложные формы с отростками, но при этом безжгутиковые. И его вот это как раз и интересовало. Значит, он сделал эту диссертацию, не защитил ее, потому что к защите он ее подготовил в конце 1905 года, когда в Москве были беспорядки, и в связи с этим защита, назначенная на январь 1906 года, была объявлена закрытой, студенты на нее не могли прийти. И Кольцов взял и сказал, что он на таких условиях защищаться не будет. И забросил защиту этой диссертации вообще. И так никогда и не защитил. Докторскую степень ему присвоили по совокупности, когда ему было уже за 60 в 1935 году. Вот. Наплевательское отношение к научной карьере — это еще одна особенность Кольцова, которая резко отличает его, например, Алексея Николаевича Северцева, которого можно отнести к одной когорте. Северцев был старше на 6 лет. Вот. Значит, дальше Кольцов занимался вот, собственно, тем, что мы бы сейчас назвали цитологией. Большая серия работ, список я не привожу, это бессмысленно. Но вот большая серия цитологических работ, значит, о тонкой структуре сперматозоидов, о том уже, что можно называть цитоскелетом, вот, о сокращении, значит, стебельков сумоек, о том, как разные йоды влияют на сократительную активность разных клеток, там, на фагоцитарную активность, на сокращение стебельков. И вот такие вот вещи. Вот здесь следует сказать, что если рассматривать Кольцова именно как открывателя, да, как ученый, который не просто обобщает факты, а сам что-то открывает, то его главное достижение — это, безусловно, открытие цитоскелета. Ну, сам он не один этим занимался, но вот в этой области он был пионером, сделал много такого, на что все научное сообщество ссылалось. Вот. И вот открытие цитоскелета — это действительно то, что можно приписать ему лично в качестве такого персонального достижения. Вот. Значит, вопросами наследственности он тоже интересовался, хотя сначала периферийно. Вот. Здесь имеет значение то, что Кольцов еще со студенческих лет проникся идеями Вейсмана, а Вейсман же Виноголов вместе занимался моей идеей насчет того, как устроено наследственное вещество. Вейсман, прежде всего, был очень хорошим цитологом. И оставил цитологические исследования только потому, что у него ухудшилось зрение. Вот. И все, что он говорил, базировалось вот на изучении тонкой структуры клеток, клеточных ядер и всего такого. Вот. И это Кольцову было очень близко. Вот. Поэтому вот с этой вейсмановской стороны он подошел к вопросу наследственности. В 2015 году была в журнале «Природа», в котором, кстати, очень много статей Кольцова. В 2015 году в журнале «Природа» была опубликована очень теоретически интересная и важная статья взгляда Латси на эволюцию организмов. Я позже объясню, что это такое. Значит, дальше, вот видите, здесь с 15 по 28 год у меня получается пропуск. Это, разумеется, не означает, что Кольцов в это время ничего не публиковал. У него не было больших перерывов в научной деятельности. Но вот в какой-то степени он в это время отвлекся на организационные вопросы, потому что представьте себе, в 17-м году, он получил возможность организовать в Москве институт экспериментальной биологии. Вот. И, кстати, с этого началась русская генетика, потому что до 17-го года вообще никто в России генетическими исследованиями не занимался. Вот. А вот Кольцов как раз был одним из тех, кто это все простимулировал. Именно он привлек Сергея Сергеевича Четверякова к занятиям генетикой. Вот. И потом, когда Четверякова сослали, и он вынужден был переехать в Горький, то уже больше не сделал там никаких серьезных генетических работ, несмотря на то, что он был заведующим кафедрой. Вот как-то без стимула у него не получалось. Вот. Кольцов очень много сил положил, во-первых, на организацию этого института, во-вторых, на разные всякие обзорные и обобщающие работы, вот, по довольно разным разделам биологии, там генетика, физиология, эмбриология, которую он тоже знал очень хорошо, про это все я поговорю. Вот, Евгеника, опять же, но вот уж про что, а про Евгенику я говорить не буду совсем, я сейчас совершенно не интересует. Вот, но у него евгенических работ очень много написано в 20-е годы. А вот где-то к концу 20-х годов такая творческая деятельность Кольцова вновь активизируется, потому что институт уже запущен. Этот институт менял несколько мест, но большую часть времени своего он находился на улице Воронцова поля у Ярушского бульвара, где дом, в котором он находится, цел до сих пор. Я даже вот когда сюда ехал, то заехал туда и оттуда поехал в университет на трамвае. Сейчас этот дом принадлежит Тихому посольству, так что туда не зайдешь, но он хорошо заметен, Воронцова поле 6. Вот. Этот институт вообще тоже интересная штука. Там дом небольшой, всего трехэтажный, и Кольцов никогда не хотел его увеличивать, он считал, что 100 человек достаточно. При этом там, значит, было предельное разнообразие экспериментально-биологических направлений. Кольцов понимал, что можно сделать сильную лабораторию, которая будет заниматься строго чем-то одним, как дезофильная лаборатория Мурка. А может, наоборот, сделать коллектив, который будет заниматься сразу всем и будет такой фабрикой методов современной биологии. Он говорил музей методов, но фабрика методов подходит больше. И он пошел по этому второму пути. Там чем только не занимались, там какой-то физиологией, экспериментальной хирургией, иммунологией, насколько она тогда была, там эмбриологией, конечно же, вот, ну и генетикой, и наверняка чего-то я еще не помню. Вот, и в известном смысле это оказалось продуктивно. Вот, о чем я тоже потом немножко скажу, потому что ученики Кольцова, разошедшиеся волнами от этого института, сделали потом довольно много интересного. Вот, хотя, конечно, гораздо меньше, чем могли бы, потому что среда для научной деятельности в России в 20 веке была не самая располагающая. Вот. Значит, 28-й год, знаменитый доклад Кольцова «Физико-химические основы морфологии», в котором, собственно, была высказана в совершенно четкой форме идея матричного принципа копирования этих самых наследственных малек. Про это я тоже немножко поговорю сейчас, потому что это просто невозможно проигнорировать, говоря про Кольцова. И потом он, вот 28-й год, публикация тезисов, а потом он это развернул в большую статью, где говорится, впрочем, не только про наследственные молекулы, но и про тот же цитоскелет и еще про некоторые сопутствующие вещи. Значит, что тут еще интересного? Ну, вот обзорная работа об экспериментальном получении мутаций, то, что делают Сахаров и Рапопорт. Потому что открытие химического мутагенеза в значительной степени было делом Кольцова, собственно, и его учеников. Вот по общетеоретическим соображениям, которые я тоже еще упомяну, пришел к выводу, что должен быть химический мутагенез, и можно подобрать химические агенты, которые будут повреждать гены, заменять им какие-то функциональные группы, и это можно будет увидеть в генетических экспериментах. И вот Рапопорт это и показал. Вот. Но своего имени Кольцов на эти работы не ставил, потому что он ставил свое имя только на те работы, где он что-то делал руками. Вот. Это для него было железно правило. Но это в значительной степени тоже его дело. Искусственный протеногенез шелкомичного червя, но то же самое, эта работа была, это нельзя назвать открытием, потому что такие работы были еще в начале 20 века, но эта работа тоже была в значительной степени Кольцовым простимулирована, и опять же вытекала из его общего мировоззрения. Он прекрасно прекрасно понимал, что любая клетка, в том числе и яйцеклетка, это не просто вместилище для генов, а физиологическая система со своей сложной пространственной организацией, со своими способами реагирования на объекты и раздражители. Вот как раз поэтому считал интересным экспериментировать с этой яйцеклеткой, что-то такое с ней делать, подвергать ее разным стимулам, смотреть, как она реагирует, а поскольку у нее единственная адекватная эффекторная реакция, вот, это делиться и запускать развитие, то вот это можно и проделать. И это направление потом всю жизнь развивал Борис Львович Остаур. Вот. Это вот такие вот скорее обзорные работы, но по вещам, которыми занимались дальше скорее ученики Кольцова. Вот, 33-й год, очень интересная теоретическая статья «Проблемы прогрессивной эволюции», я о ней скажу позже. Вот, 34-й, 35-й, вот такие вот интересные, очень большие программные статьи по генетике и физиологии развития, где много всего интересного упоминается, в частности, гобиозисные гены, которые тогда начинали исследоваться. Вот, ну, с гобиозисными генами получилась трагическая история, там же была Елизавета Ивановна Балкашина, которая вот, похожими вещами занимался Гальдшмидт в Германии, Рихард Гальдшмидт, друг Кольцова и его единомышленник во многих научных вопросах. Вот. И, значит, Елизавета Ивановна Балкашина, которая работала опять же в Институте экспериментальной биологии, занималась дрозофилами и изучала у них мутация аристопедия, когда, значит, область экспрессии, как мы сейчас знаем, одного из кокс-генов распространяется далеко вперед, в область, которая вообще должна быть кокс-дефолтной зоной. Вот, и на месте антенны развивается нефункционирующая лапка. Вот, и вот она этим занималась, но в 1935 году она была арестована по какому-то политическому обвинению, ее отправили в ссылку в Казахстан, и она, в общем, легко отделалась относительно, прожила потом довольно долгую жизнь, но к занятиям генетикой больше не вернулась. Так это направление не заглохло. Вот, но здесь вот как раз в статье «Генетика и физиология развития» Эти работы упоминаются, причем именно в том контексте, который мы считаем важным и сейчас, что мутации гобиозистых генов могут быть одним из инструментов эволюции. Вот, сборник 36-го года «Организация клетки» — это такая сводка его основных работ. Дальше уже ничего такого эпохально важного нет, хотя, конечно, работать он продолжал до самой смерти. Карьера Кольцова вообще очень забавно выглядит. Вот после того, как он отказался защищать докторскую диссертацию, Бенцбер его постепенно выпил из университета. Вот, сначала ограничил часы, ограничил доступ в лабораторию, потом в 1909 году он его выпил вообще. Вот, и Кольцов продолжал преподавать на высших женских курсах в университете Шанякского. Вот. Тем не менее, в 15 году В 2015 году Кольцов получил предложение стать полным академиком Петербургской академии наук при условии, что он переедет в Петербург и примет там лабораторию экспериментальной биологии, которую для него обещали организовать. И он отказался, решив остаться в Москве. И был в итоге избран только членом. Вот. Когда я до этого дошел, у меня, естественно, возник вопрос, кто инициировал это избрание. Вот. А это очень интересный человек, Владимир Владимирович Заленский, академик, тогда уже довольно пожилой, блестящий сравнительный эмбриолог, который продолжал вот сравнительную эмбриологическую линию работы Александра Ковалевского. И я читал его большую статью «Эмбриология и эволюция». Она очень интересна, и там много актуального до сих пор. Заленский, кстати, там эмбриологическими этими самыми фактами обосновывает модерную теорию Седжвика, ну и там кое-какие сопутствующие рассуждения делает. Очень хорошая статья. Вот этот Заленский призвал Кольцову в академию. То есть Кольцов на этот момент, по-нашему говоря, 43-летний кандидат наук, выпущенный из университета и преподающий в каком-то частном вузе, вот, и ничего больше. А тем не менее, в академию его выбрали. Вот, потом он, ну там сложно, потом он вернулся в университет и читал в университете курсы «Введение в биологию и систематическая зоология», которые, к сожалению, не были изданы никогда. Потому что он их каждый год переделывал по новейшим статьям и говорил, что если он сделает из курса книжку, то ему придется переставать читать лекции. Вот. И очень жалко, что он их так никогда и не издал, было бы интересно почитать. Потом в 30-м году его выперли из университета уже окончательно. Там была реорганизация, при которой из бывшего физико-математического факультета выделили наш факультет. И вот при этой реорганизации каким-то волшебным образом кафедра экспериментальной биологии Кольцова исчезла. И, как он потом говорил, в университете даже стул не оставили. И после этого он уже больше не преподавал, а занимался только институтом. Вот. А потом в начале 1939 года его из должности директора института тоже сняли, припомнив его увлечение Евгеникой. Вот. С этим связана история, которую я, ну, это не имеет прямого отношения к теме семинара, но я потрачу минуту, чтобы это ввести, потому что это замечательно. Там, значит, вот когда уже прошла большая чистка 1937 и 1938 годов, Кольцов чудом уцелел. Ну, он, может быть, потому и уцелел, что никогда не играл в большевиках ни в какие политические игры, в отличие, к сожалению, от Вавилова. Значит, в январе 1939 года его начали критиковать за увлечение Евгеникой, возглавлял эту критику Николай Петрович Дубинин, его ученик и очень крупный генетик, которого потом, ну, уже сильно потом, его упрекали в том, что он монополизирует возрождение генетики на почве борьбы с консервативщиной, но это сейчас не важно. Дубинин крупный генетик, но значит, Кольцова он критиковал и приложил руку, потому что там сняли должность директора института. Ему в январе 1939 года созвали собрание, где критиковали Кольцова за Евгенику и предполагалось, что он покаяц. Он вышел на трибуну и сказал примерно следующее. Я ошибался в жизни два раза. Один раз я ошибся на студенческой практике, когда неправильно определил рот одного паука. И другой раз я неправильно определил еще другой беспозвоночник. Но вот, например, я до 14 лет верил в Бога, а потом понял, что Бога нет, и стал относиться к религии, как всякий грамотный биолог. Но я же не могу свои убеждения до 14 лет считать ошибкой. Это был естественный этап моего пути. И на этом закончу. После этого он перестал быть директором института, ему оставили лабораторию, он продолжал заниматься собственными цитологическими исследованиями по каким-то хромотопорам. И умер он в ноябре 40-го года, поехал на конференцию в Петербург, вот там в гостинице отравился рыбой, и это спровоцировало инфаркт. И еще в день смерти он работал над последней ненаписанной работой, которая называлась «Химические основы морфологии», что опять же характерно. Значит, таким образом, подводя итог этому вступлению, я бы сказал, что имеющиеся работы Кольцова можно разделить на четыре группы. Во-первых, работа о голове Медоги, которая стоит особняком. Во-вторых, вот чисто исследовательские работы по цитологии, когда вот сам открывал в клетках новые структуры. В-третьих, это великое множество обзорных работ по биологии развития, по генетике, по эволюционной теории немножко, по вопросам, которыми занимались больше его ученики, уже чем он сам, но эти работы все равно очень интересные. И четвертая группа – это работы о природе генов, которые, в общем-то, примыкают к третьей и частично с ней перекрываются, но они так важны, что я их считаю нужным особо выделить. Значит, теперь посмотрим на научный контекст и на обстановку, в которой Кольцов всем этим занимался. Здесь я позволю себе выделить, нас здесь интересует история эволюционной морфологии в первую очередь, как я уже и выделял, четыре этапа развития эволюционной морфологии или сравнительной анатомии. Это не совсем синонимы, но в данном контексте я буду считать, что это одно и то же. Значит, четыре этапа. Первый начинается в 18 веке, я думаю, с работ Д'Антона, потому что до этого совсем уже серьезной сравнительной анатомии не было. И это такое, значит, первичное накопление знаний. В это время были великие биологи, как Катерна Фюрье, Сен-Клер и Оуэн. Но я бы сказал, к 40-м, максимум 50-м годам 19 века работа морфологов этого доэволюционного этапа дошла до таких вопросов, разбираться в которых было невозможно. Во-первых, без четкого представления об эволюции, а во-вторых, без нормальной эмбриологии. И тут как раз случилась дарвиновская революция в биологии. И начался второй этап, после дарвиновский, начало которого можно считать 1859 год, А условно к концу 1900-й год переоткрытия законов Менделя, публикации Бетсона по менделевской генетике и всего такого. Это первый золотой век морфологии, там множество блестящих имен, там Гегенбауэр, Бальфур, Седжвик и много кто еще. Вот, профессор Челленджер относится к этому же этапу, прототипом которого был, по-видимому, Рэй Лавкастер. Вот. Это вот такой стремительный прям вот взлет и количество, и качество морфологических исследований. Вот. И продолжалось это до начала 20 века, когда возникла генетика, там стали развиваться некоторые другие биологические науки, вроде механики развития. Вот. И тем самым начался следующий этап, который я называю эпохой изоляции. Потому что это действительно этап, когда сравнительная анатомия развивалась в большой степени в изоляции от других биологических наук, которые ее отсекали вот, в генетику, в эмбриологию и во всякое подобное. Занималось ей довольно мало народу, а те, которые в этот период изоляции оставались верными, сравнительной анатомии, они в основном в значительной степени работали примерно так же, как и предшественники в 19 веке. Но там были палеонтологические прорывы, типа шведской школы, вот, и вообще было много интересных исследований, конечно, там хотя бы работы Грегори, Робера и вообще много чего еще, там ушли Гмарев и Клевишева. Вот. Но в целом это этап такого медленного развития, когда сравнительная анатомия с другими областями знания взаимодействовала слабо. Попытки такого взаимодействия были в лице исследователей, которые одновременно занимались механикой развития, там Гевин де Мир или тоже Швальгаус. Вот. Но они тогда были не очень результативны. Вот этот этап изоляции продолжается до 1997 года, когда вышла революционная статья с выделением группы Эвдизозоа, началась, как говорит Малахов, революция в зоологии, опять же. Вот. И начался этап развития морфологии, который я здесь называю постфилогенетический, когда, соответственно, сравнительная анатомия, с одной стороны, обретает великое счастье, потому что сравнительным анатомам больше не надо устанавливать филогенетические деревья, они установлены за них молекулярными методами. Вот. Кроме палеонтологии, но палеонтологию я сейчас не обсуждаю. Вот. Значит, старые сравнительные анатомы использовали свои данные для того, чтобы построить филогению, потом по этой же филогении реконструировали гомологию органов, и это заводило в совершенно головоломные тупики, вот закончилась обратная связь, и это заводило в совершенно головоломные тупики даже таких гигантов, как Клевиш. Вот. Сейчас же, в начале 21 века, сравнительный анатом может позволить себе получить филогению, которая установлена за него по молекулярным данным, и уже спокойно заниматься своим делом. Рассматривать гомологию органов, их эволюцию, роль в адаптациях. То есть вот эволюционная морфология наконец-то стала самостоятельной наукой. Вот, вырвалась из плена филогенетики. Вот, в некотором роде то, о чем мечтал Любящих еще 100 лет назад. Вот, но это случилось совершенно не так, как он мечтал. Вот, и с другой стороны, конечно, взаимодействие вот, с молекулярной филогенетикой и биологией развития, но это мы все знаем. В 1994 году появился термин молекулярная анатомия, то есть область сравнительной анатомии, которая апеллирует областями экспрессии регуляторных генов. Вот. И без нее нам сейчас совершенно никуда. Вот. Значит, легко видеть. Вот основные даты деятельности Кольцова. В 1994 году он окончил университет, в 1901 защитил магистерскую диссертацию. В 1905 сделал докторскую диссертацию, мы видим, что начало его активной научной работы приходится ровно вот на этот перелом между вторым и третьим этапами. Он сам тоже это хорошо понимал. Здесь мы можем обратиться к Кольцову не только как к объекту, вот, который мы, так сказать, анатомируем, но и как к исследователю, который что-то свое нам сообщает. Вот он писал именно по этому поводу. Что перелом в биологии до рубежа 19 и 20 веков связан с возникновением 4 новых наук, и он даже датировал возникновение каждой из них. Первое – это механика развития, или, как он сам посчитал говорить, физиология развития. 95-й год, год начала выхода архива механики развития Вильгельма Рук. Вот. Генетика – 1900-й год. качестве даты рождения цитологии он назвал 1902 год, это год выхода третьего издания учебника Вильсона по биологии клетки. И Кольцо говорил, что вот предыдущее издание этого учебника вышло в 1896, и просто сравнив эти два издания, можно увидеть, какой рывок сделала наука, так что в некотором смысле это год ее рождения. И биохимия, 906 год начала выхода Biochemical Journal, здесь он ссылается на какого-то английского биохимика, вот, ну современная биохимия, конечно, так-то она была и раньше. Здесь он ссылается на какого-то английского биохимика, вот здесь я в деталях не копался, и предпочитаю пока просто поверить ему на это. Ну понятно, что там открытие Бухтера, открытие ферментативной активности экстракта дрожжей, и вот всякие такие вещи действительно вывели биохимию на новый уровень. Не знаю, нужно ли считать это научной революцией, предпочитаю сейчас этот вопрос проигнорировать, но так или иначе, вот в биологии произошел некоторый поворот. Реакция на этот поворот была довольно разнообразной. Это вот как раз интересный момент. Разнообразная реакция на возникновение всех этих новых областей. Были ученые, которые вообще сказали, ну, как сейчас некоторые люди говорят, уже на новом витке, что всю старую биологию надо сдать в архив. Все классические морфологические исследования, где устанавливаются гомологии, вот это все ерунда. Вот. Но мне приходилось от современных ученых такие высказывания слышать, что морфологические исследования ученых 19 века это примерно как рассматривание облака, которое похоже на дракона, и обсуждать это сейчас нет никакого смысла, а есть смысл только изучать экспрессию генов. Вот ровно то же самое, только без слов экспрессии генов, говорилось на эту тему 100 лет назад. Приведу пару примеров. Это вот иллюстрация тому, что развитие сравнительной анатомии в 20 веке замедлилось. Около 30-го года Кольцов спросил Венцлера в 3-го года какого-то заседания. Вот. Кольцов делал студенческий реферат, очень большой, целая книга по развитию, по сравнительной анатомии задних конечностей и таза позвоночных. И вот он спросил Менцлера, скажите, Михаил Александрович, за 35 лет после того, как ты подал вам свое студенческое сочинение, была ли высказана по этому вопросу какая-нибудь действительно новая и свежая мысль? И Менцлер решительно ответил, никакой. Вот. На самом деле, может быть, это и было преувеличением, потому что как раз в это время были работы Дружинина, там, того же Грегория. Но, в общем, конечно, темп развития здесь не очень быстрый. А это вот иллюстрация к тому, что тогда воспринималось как противостояние старого и нового направления в биологии. Это цитата как раз из Дубинина. Дубинин был на том самом съезде, где Кольцов рассказывал про физико-химические основы морфологии. Обратите внимание, здесь у Дубинина ошибка. Он написал физико-химические основы не морфологии, а вообще биологии. А для Кольцова это как раз было важно, что это физико-химические основы именно морфологии. Его всю жизнь интересовала пространственная структура живых организмов, структура клеток, геометрическая форма. И конечной целью всего, что он делал, было понять, как эта форма реализуется и какова ее динамика. То есть в этом смысле он быть морфологом никогда не переставал ни на одну минуту жизни. Но тем не менее, вот значит там при открытии конференции выступали Кольцов и Северцев. Северцев читал доклад, который назывался «Современные задачи эволюционной морфологии». А Кольцов вот эти вот свои физико-химические основы. И для Дубинина, который тогда был студентом, это было очень так показательно, что вот старое, а вот новое. Значит, еще по поводу реакции на это вот такое разветвление. Вот два великих биолога, великих без всяких оговорок, Бетсон и Морган. Конечно, если можно назвать какого-то одного человека создателем генетики как науки, то это именно Бетсон. Это достижение Моргана мы все знаем, и тут и комментировать не надо. И Бетсон, и Морган отличились тем, что в 19 веке они занимались эмбриологическими и сравнительно-анатомическими исследованиями полухордовых, а в 20 веке они отвергли и прокляли эволюционную морфологию вообще и заявляли публично, что те, кто этим занимаются ерундой. Здесь вот для иллюстрации нарисован зародыш этого самого Балана Глосса с областями экспрессии Хоксгена, а надо учитывать, что гомеотисные гены Бетсон как раз и автор по гомеопалисии гомеотис. Вот, как-то забавно, что исследования полухордовых даже почему-то так повлияли. Значит, Бетсон по этому поводу говорил, вот я здесь выписал, что нельзя тратить время на обсуждение вопросов о происхождении каких-нибудь моллюсков или будольных растений, когда мы до сих пор не понимаем, как формируются новые расы первоцвета обратно-конического. И здесь еще замечание Грега, что, познав радости экспериментальной науки, Бетсон решил, что эволюционная морфология – это все ерунда и нелепость, и рассуждение об адаптациях похоже на отвлеченное рассуждение вольтеровского доктора Пангоса. Хотя Бетсон был как раз пионером морфологических исследований в области полухордовых, на него до сих пор все ссылаются. А с Морганом еще забавно. Здесь я не отказываю себе в удовольствие привести фрагмент из письма Добрынинского к Педевченко. Добрынинский тогда как раз в лаборатории Моргана работал и много с ним общался. Добрынинский был в этом вопросе единомышленником Моргана, и вот он пишет: сообщу вам по секрету, что и Морган, и все прочие в этой лаборатории относятся к сравнительной анатомии а-ля Северцев не лучше, чем я. Он получает ежедневную кучу оттисков, и все оттиски по сомнительной анатомии немедленно выбрасывает в мусорную корзину. Недавно был большой тюк с произведениями Северцева и компании, и я со сладострастием наблюдал, как это все пошло на славу. В произведении Северцева о языке рептилий были многочисленные филогенетические древеса, на которые я указал Моргану. Его реплика была такова: я думаю, что такие идиоты могут существовать только в Museum of Natural History. И дальше Добрынинский еще немножко от себя на эту тему рассуждает и завершает это выводом, что говорить об этом смешно, а работать на этом поприще, то есть в эволюционной морфологии, значит терять время. По-моему, великолепно. В этом месте меня заинтересовало, что же это за идиоты такие в Museum of Natural History. И оказалось, что это президент этого музея в тот момент, известный всем нам Генри Пайфилд Осборн. Здесь он в мантии Принстонского, как я понимаю, профессора, для иллюстрации эволюционное древо слонов, которое он рисовал.
Я думаю, много имел в виду.
Осборн же там не один работает, просто он самый известный и президент этого музея в то время. Это такая, если воспользоваться языком эволюционной теории, инадаптивная позиция, когда ставка делается только на один фактор, который мы оптимизируем. Вот Морган занимается генетикой дрозофилы, реконструирует хромосомные организмы, ему на остальное плевать. И он вообще считает идиотами людей, которые занимаются всем остальным. А позиция Кольцова, теперь я уже возвращаюсь к Кольцову, позиция Кольцова была совершенно не такой. Кольцов никогда не называл идиотами людей, которые занимаются сравнительной анатомией, да это было бы странно. Совсем наоборот, он всегда говорил, что классическая эволюционная морфология – это ценная вещь, и грамотный биолог должен обязательно ее знать, и сам он ее знал блестяще. Это видно из всех его работ. Эту мысль я еще потом продолжу. Сейчас пробежимся немножко по разным аспектам научной деятельности Кольцова, чуть подробнее, но только чуть-чуть. Лавраминогия, потом процитологические исследования, я пару слов скажу. Сразу могу сказать вот что. Поскольку сейчас есть поисковики, которые позволяют удобно все это выяснять, то можно посмотреть, какие работы Кольцова как цитируются, какие из них цитировались раньше и цитируют сейчас. Совершенно четко. Есть две работы Кольцова, которые обладают такими пиками цитирования по 100 цитат за все время. Одна из них – это, конечно же, голова Миногия, которая цитируется до сих пор в каждом серьезном обзоре на тему метабелии головы. Вторая – это работа 30-х годов по полиэтенным хромосомам дрозофил. Она тоже цитируется и цитировалась генетиками на протяжении 20 века, и цитируется до сих пор, там 120 ссылок. Остальные его работы не цитируются практически, а вот эти две помнятся до сих пор. Полиэтенные хромосомы – это чистая цитология, это то, что он делал своими руками и с патентным микроскопом своими глазами. Головами ноги. Значит, генетические работы я здесь особо комментировать не буду, чтобы не растекаться, это не совсем тема разговора, и сам Кольцов этим занимался мало, вот он не ставил самостоятельно скрещивание, он не был генетиком. То есть, разумеется, он генетику хорошо знал, но генетика. Здесь я только расскажу, отвлекусь еще веду в сторону и расскажу историю, которая мне очень характерна показалась, тоже вот, которую я выловил, копаясь в этих материалах. А, вот, на самом деле, мне эту историю рассказывали еще давно, но я ее упомянул. Вот, в свое время мне это рассказывали в таком виде, что требовалось перевести из Германии в Советский Союз какую-то особо ценную линию морских свинок с какой-то особо ценной окраской или фактурой шерсти, что-то такое. И вот якобы Кольцов догадался, возить эту породу морских свинок по каким-то причинам не разрешали. И вот якобы Кольцов догадался, поскольку признак, определяющий эту форму шерсти, был рецессивным, вот, значит, догадался вывести гетерозигот, в смысле, которые выглядели совершенно иначе, перевести их по границу, здесь через границу, здесь скрестить и получить чистую линию. Вот. Я это знал просто в качестве байки. Мне это рассказывал такой Владимир Николаевич Фролов, специалист по клеткам сердца, который был когда-то у меня репетитором. Вот. Сейчас я это уточню. Значит, там история реальная. Но там, во-первых, не морские свинки, а кролики, во-вторых, не кольцо, а Серебровский. Все остальное правда. Вот, Серебровский, значит, выделил какую-то особо ценную меховую пару кроликов, которую хотел выводить в Советской России, а некоторые их выводить не разрешали. И вот таким вот хитрым образом вывел гетерозигот, поинтересовавшему его гену, и здесь вывел чистую линию. Вот, Серебровский тоже работал с Кольцовым, потом от него ушел, но они сохранили контакт. Вот, и тут, значит, забавное дополнение, которое я просто не могу не привести. Что вот после совершения контрабанды кроликов таким способом Серебровский про это доложил на каком-то всесоюзном совещании генетиков, насколько я понимаю, в Киеве в начале 30-го года это было, вот он про это рассказал. Вот, и после того, как он все это рассказал, на трибуну прорвался совершенно возмущенный Юрий Александрович Филипченко, завкафедрой генетики в Ленинграде. И говорит, ну почему вы должны были слушать этот доклад? Здесь нет никакой науки, здесь нечего обсуждать. Это чисто прикладное применение общеизвестных закономерностей. И это вот очень иллюстративно в смысле такого конфликта поколений. Да? Но поколение не в буквальном смысле, там разница в возрасте была не такая уж большая. Но вот Филипченко был 48 лет. Но вот один успел сформироваться до революции как ученый, другой формировался уже после. И тут столкнулись вот такая дореволюционная щепетильность с советской, я бы сказал, всеядностью. Вот. Да. И на этом я по генетику, скорее всего, сейчас заканчиваю. Да. Значит, головами ноги. У меня нет хороших картинок, потому что у меня самого эта книжка только на бумаге. Вот. Но, поверьте на слово, работа совершенно великолепная. Надо бы ее, кстати, оцифровать, наконец уже и куда-нибудь выложить. Но это надо делать аккуратно, потому что там действительно рисунки высочайшего качества. Вот. И не зря эта работа цитируется до сих пор. Кольцов все сделал блестяще, совершенно идеально. Вот. На самом деле у него рисунки лучшего качества, чем нарисовано здесь. Там все прорисовано на каждой клеточке. Вот. Срезы толщиной 5 микрон в трех измерениях. Вот. Потом по ним все реконструируется. То есть это совершенно образцовая работа, идеально. Я даже не уверен, умеет ли сейчас кто-нибудь такое делать. Сейчас все больше с тотальными препаратами работают люди, которые вообще интересуются этой темой. Вот, значит, Куратани, который сейчас очень интересную работу делает в Осаке и пишет много про проблемы бетаберии головы, упрекнул Кольцова в ошибке. Я про это уже говорил, поэтому сейчас скажу коротко. Куратани не верит в то, что в голове у миноги есть самиты. Вот. И он, приведя вот эту картинку, говорит, что вот Кольцов допустил артефакт. Он думал, что там самиты, замкнутые мезодермальные полости. А на самом деле это просто выступы единого мезодермального протяженного мешка, возникшие под давлением ганглии или потоков нервного гребня, или там еще чего-то. А вот на таком парасагитальном срезе их не отличить. И Кольцов принял выступы единой мезодермальной полости за самиты, то есть за замкнутые мезодермальные отдельности. Но вот Куратаги специально схему эту нарисовал, чтобы это проиллюстрировать. Это полная ерунда. Куратаги просто не читал эту работу Кольцова, он ее цитирует в монографии Дегира, где приведен только один вот этот вот рисунок. На самом деле, при методике, которую применил Кольцов, такая ошибка была просто невозможна. И я об этом написал в обзоре, который вот за логическим журналом в августе вышел. Вот. Значит, в этом смысле, в этой работе все великолепно. Однако, в придачу к этому нужно отметить, что вот, честно говоря, Кольцов уже как добрался за эту работу, то он так и думал, что он вот сейчас эту диссертацию защитит и больше к классической сравнительной анатомии возвращаться не будет, так и вышло. Потому что его уже тогда интересовали исследования тонкой структуры клеток, а вовсе не исследования архетипов, гомологии и всего такого. А вот, поэтому теоретическая часть в этой работе, честно говоря, вот такая вот обугленная. Там меньше интересного, чем могло бы быть. Вот. Это отметил Светлов в своей известной статье 1957 года. Вот. Светлов это отметил. Что, ну, мы знаем, да, что метамерия головы вообще всех, в том числе и позвоночных, гетерономная, гетерономность это первичная. Вот, премандибулярные и мандибулярные гетамеры обладают принципиально иными свойствами, чем все остальные, начиная с диоидного. В частности, в этих двух метамерах, так и в их аналогах у шагистоногих, нет экспрессии Хоксгенов. Вот, но про Хоксгены тогда еще не знали, а все остальное уже в общих чертах знали. Вот. И у Кольцова это описание отражено. Он говорит подробно и про уникальность предчелюстного и челюстного самитов в миноге, и про то, что они развиваются не в том порядке, сначала геоидный, потом челюстной и только потом предчелюстной, в отличие от туловищной части, где развитие идет в другую сторону. Все это у него совершенно четко и аккуратно описано. Вот. Но вот как здесь, собственно, и сетует Светлов, никаких выводов, касающихся плана строения животных, или еще чего-то интересного, он из этого не сделал. Хотя эти факты уже были в тот момент замечены, и были сделаны первые выводы. Была, например, работа Кащенко еще, по-моему, 1888 года, вот, где было отмечено вот ровно это, что дифференцировка самитов вот, перед геоидным и начиная с геоидного идет в разные стороны, и из этого можно сделать вывод, что здесь разные архетипы. На концовке одного слова на эту тему не написал. Это иллюстрирует тот факт, что проблема архитектоники, революции планов строения и вообще вот всякой такой идеалистической морфологии были ему, грубо говоря, до лампочки, это и потом иллюстрируется. Его это совершенно не интересовало. С одной стороны, хорошо, что он четко знал, чего хочет, а с другой стороны, он вот прямо держал в руках готовый материал для очень интересного открытия или, во всяком случае, для очень интересных обобщений. И ровно ничего его не сделал. Вообще научное открытие не существует, пока оно не концептуализировано. Вот то, что лечит кастрюли, является кормом животным. Ковалевский, да? Но вот если посмотреть работу по истории науки, то там можно видеть, что примерно за 15 лет до работы Ковалевского один натуралист из эстонских, по-моему, немцев, Август Давид Кром, опубликовал ровно такое же описание личинки остыти. Там видно, что у нее вот этот вот поперечный черченый шнур в хвосте, который просто ни за что невозможно принять, кроме как за корду. Что у нее жаберные щели и весь вот этот вот типичный корбовый головастик. И Крон вполне мог бы сделать открытие. Это то же самое открытие, которое Ковалевский сделал. У него было для этого абсолютно все. Но он этого не сделал, потому что даже не попытался сделать вот. Он написал, что в хвосте у личинки остыти есть черченый шнур. И на этом остановился. И в результате его теперь знают только историки науки. Вот. Вот у Кольцова с гетерономной метаперией головы получилось так. У него был абсолютно весь материал, чтобы сформулировать это открытие, ну, которое потом сделал Иван Петр Павлович Иванов. Вот. Но он этого не сделал. И после этого он в этой области больше не работал, а занимался всякими клетками. Да, ну здесь вот потом уже в 30-х годах Кольцов писал, что, наверное, если бы он спросил Ментлера о состоянии проблемы метамерии головы, то получил бы тот же самый ответ, ничего существенного 20-х столетий не дало. Но оно, ну, это, конечно, неправда, потому что работы Ивадова про первичную гетеродонность Петриберии были в данном времени уже опубликованы, хотя бы поэт. Эта работа Ивадова была опубликована в 25-м, по-моему, году, первый раз. Значит, тем не менее, Кольцов продолжает. После этого пассажа в статье он продолжает, что, конечно, все равно эволюционная морфология – это очень ценная вещь, и знать ее надо, и, скорее всего, ее развитие еще активизируется, но только тогда, когда в соединении с экспериментальной методикой новых биологических дисциплин, в особенности физиологии развития и генетики, старая сравнительная анатомия и эмбриология могут возродиться как активные творческие науки. Вот тут я бы сказал, что более верный прогноз просто трудно представить. Потому что ровно это мы сейчас и видим. Тем не менее, заниматься классической морфологией Кольцов больше не стал, а стал заниматься неклассической. Здесь стоит учитывать вот такой момент, что преемственность цепочек учеников и учителей, она, конечно, не линейна. То есть соблазнительно сказать, что там Менгер был учителем Кольцова, Семеновича и Сушкина, и потом учеником Кольцова был Тимофей Плесовский и всякие другие блестящие люди. Учеником Сушкина был Ефремов, учеником Семеновича был Матвеев, а учеником Матвеева был Дзержинский, а учеником Дзержинского, Кузнецов. Это все правда, но на самом деле такие цепочки гелевей. Когда я тут обсуждал с коллегами, мне совершенно правильно заметили, что становление Дзержинского как ученого обложился не столько Матвеев, сколько Юдин, который принадлежал вообще к другой школе. И на самом деле здесь, конечно, настоящая сеть. С Кольцовым то же самое. Помимо Менцбера, его очень важным учителем был вот этот человек, к сожалению, рано умерший, Василий Николаевич Львов. Блестящий эмбриолог. Я и раньше сталкивался со ссылками на него и давал где-то вот эти картинки. Смотрите, воспроизведение не очень хорошего качества, но там блестящая работа, гастролалоцельника. Видите, каждая клеточка прорисована, и вот так он делал все. Работа по развитию хорда у него очень интересная. И Львов был таким идеальным, я бы сказал, сравнительным эволюционным морфологом. Он, с одной стороны, понимал всегда с эволюционной точки зрения, с чем имеет дело, а с другой стороны, он делал очень тонкие исследования на уровне клеток. И Кольцова, конечно, можно назвать и нужно назвать не только учеником Менцбера, но и учеником Львова. Но Львов рано умер от туберкулеза, а активную научную работу по болезни оставил еще раньше. Но, тем не менее, Кольцов поучиться у него успел. Черные ядра – это делящиеся клетки. Это бывший анимальный полюс. Соответственно, был с напора. Великолепная картинка, которая воспроизводится в работах полонцетника до сих пор. В современных обзорах 21 века картинки из работы Львова обязательно есть. Кольцов занялся неклассической морфологией. Типичный пример. Это сперматозоид какого-то рака-отшельника. А это уже из более поздней работы «Схема образования ресничек». Кольцов много лет занимался всеми этими объектами, которые, как мы сейчас знаем, называются микротрубочками, микрофиламентами, как они организованы в клетках, как они собираются и разбираются, насколько вообще тогдашняя техника позволяла это увидеть. Поэтому Кольцова можно в таком достаточно хорошем приближении назвать открывателем цитоскелета. В этом плане на него как раз много ссылались. Здесь все правильно. Мне запомнилось сравнение, которое он привел в какой-то статье, и которое, по сути, в таком грубом приближении правильно, что, наверное, поперечно-полосатое грудочное волокно позвоночных животных можно представить как цепочку склеенных торцом к торцу ящичков, в каждом из которых находится амеба, и у этой амебы, сократимые волокна сокращаются, и так получается сокращение мышечного волокна. Это было написано где-то, наверное, году, точно сейчас не помню, но где-то, наверное, году 20. Кольцов, кстати, считал, что и митохондрия – это тоже элемент скелета, и оставался в этом убеждении твердо. Это сейчас не особо важно, но просто я отмечаю. что ни в одной даже самой гениальной работе, написанной 100 лет назад, не будут правильными абсолютно все утверждения, а будет некоторая мозаика. Эту мысль я еще потом разобью. Вот, значит, ну, эмбриологией Кольцов занимался не очень много, но тоже знал ее очень хорошо. У него есть работа по эмбриологии, обзорная. Вот, тут я выписал некоторые такие симпатичные мне мысли, вот, что яйцо – это сложный организм, что индивидуальное развитие – это процесс превращения одной чрезвычайно сложной системы в другую, столь же сложную, но качественно иную. Вот, и, собственно, вот исследование искусственного партеногенеза, он на этой базе инициирован, поскольку он прекрасно видел, что в яйце там сложная оболочка, что есть полярность, причем физиологическая полярность, и это можно показать в эксперименте. И это было уже тогда известно. Вот. А скажем, когда он обсуждал биогенетический закон в еще одной обзорной статье, то сразу сказал, как об очевидной вещи, что хорда сохраняется у зародышей позвоночных, конечно же, не потому, что она была у предков, а потому, что она работает индуктором преобразования нервной трубки. Вот. И вот такие вещи он понимал очень хорошо. Но самостоятельных чисто эмбриологических исследований у него по эмбриологии нет. Поэтому сейчас я в этом вдаваться не буду. Но это вот определение жизни, это вот из Большой медицинской энциклопедии 29-го года. А это потом еще из какой-то статьи. Это я привожу просто для иллюстрации того, что Кольцов всегда считал неотъемлемой частью самого понятия жизни геометрическую организацию живой системы, то есть форму, как он говорил, морф. И, как я уже говорил, все исследования его были направлены на то, чтобы выявить динамику этой формы, причем это как бы не реконструированное утверждение, а то, что прямо во всех его работах и написано. Например, его самая знаменитая работа «Физико-химические основы морфологии», она просто с этого начинается, что любому живому организму неотъемлемо присуща определенная геометрическая форма, и вот давайте разбираться, как эта форма организуется. А потом уже путем логических рассуждений он доходит до наследственных валек. Да, это, про это я скажу коротко. Это исключительно интересная статья Кольцова «Проблемы эволюционного прогресса». Вот, он считает единственным критерием прогресса усложнение и говорит, что вот если мы говорим об атомах, то там понятно, как измерять усложнение. Чем больше протонов в ядре атома, тем будет сложнее. Хотя уже здесь некоторые ступеньки усложнения оказываются двойными, потому что есть изотопы. А вот у живых организмов это менее понятно, но давайте верить высоту организации сложностью организма. Дальше он это не уточняет, и в этом месте, конечно, его точка зрения недостаточно проработана. Но это общее место тогда с них работы на эту тему, у себя с этим еще хуже. Дальше он говорит, что вот некоторые исследователи рисуют, допустим, эволюционное древо животных в виде такого дерева, или даже вот такого хвоща с несколькими бутовками, где вот уровень за уровнем последовательно отделяются ветви, вот, образовывая вот такие пучки. А на самом деле, говорит Кольцов, в этом масштабе, значит, в этой проекции эволюционное древо животных будет скорее похоже вот на такую мангровую зарость. Оно будет очень запутано, там будет где-то подземное корневище в виде форм, которые пока недоступны палеонтолога. Вот. И очень многие веточки будут не только подниматься, но и опускаться, когда, соответственно, сложность уменьшается. Вот. Когда я читал эту работу, у меня было такое ощущение, будто я пересчитываю Малахова, вот, обозрительную его работу 2009 года, потому что там написано ровно то же самое. И там упоминаются те же самые мезозои, которых так любит Алеша. И там приводится та же самая гипотеза, что колобратки – это не атомические тропофоры, которого Малахов еще недавно цитировал. То есть вот в этой работе Кольцов, с одной стороны, демонстрирует, что он чрезвычайно грамотный зоолог и всегда таким оставался. А с другой стороны, там вот много мыслей очень современных, что во многих случаях не атомии может быть путем упрощения организма, там это подробно обсуждается и на разных примерах. Вот. И вот такая вот чрезвычайно интересная работа. Вот. В этом месте Кольцов сделал один интересный шаг, на котором он остановился. Здесь вот, смотрите, вот во-первых, я выписал вот эту цитату, Это просто знаменательно и очень хорошо его характеризует. Вспоминая знаменитый спор между Кювье и Жофруа Сен-Тенером, современный биолог не может встать на сторону Кювье, в смысле отсутствия прямой связи между морфологией типа. Конечно, вполне согласовывает это отрицание с идеей единства эволюции организма. То есть, конечно, он понимал, что все животные имеют единое происхождение, он не высказывал таких поэнергетических гипотез, насколько я знаю, насчет происхождения разных типов животных от разных противников. Хотя такие гипотезы были, но вот он их не высказывал. Вот. Но никаких связей между типами он не видел, и это еще раз показывает, насколько принципиально он игнорировал все проблемы, имеющие отношение к идеалистической морфологии, все проблемы архитектоники, все планы строения. А вот у него было слепое пятно. Он считал, что это то, чем заниматься пока не надо. И просто даже ни слова на эту тему не говорит. До такой степени, что уже даже принял точку зрения Кювье в споре с Сен-Тенером. Вот. Между тем, у него есть в этой работе очень забавное замечание. Вот когда он описывает картину эволюционного древа животных, как он ее видит, и это очень интересное описание, то он говорит, что вот есть здесь такой куст кишечно-полостных, а там подальше куст червей, и куст кишечно-полостных довольно изолирован, но вот отдельные эволюционные стволики, ктенопланы и целопланы, перебегают от участка кишечно-полостных к участку червей. А видите, здесь уже полшага до конструктивной морфологии, которую пытался строить, например, Клемиш. То есть он фактически говорит уже не об эволюционных ветвях на самом-то деле, а о жизненных формах, как о таких участках морфологического пространства, в которые могут проникать разные эволюционные ветви. И это можно было бы очень интересно развить, если бы он захотел, но он не захотел. Его это не интересовало, к сожалению. Вот. Значит, теперь про наследственные молекулы. Я уже говорил, что Кольцов еще студентом прочитал книжку Вейсмана «О зачатковом пути» и проникся вейсмановскими убеждениями, ну, в таком хорошем смысле, что вот в ядре клетки есть наследственные молекулы, которые как-то определяют признаки организма. Вот. И это привело к тому, что Кольцов всю жизнь предельно скептически относился к любым признакам ламаркизма. Вот. Ну, ламаркизм, когда тем или иным способом признается переход ненаследственных качеств, индуцированных следой в наследственные, это в каком-то смысле, как мне кажется, очень естественный ход мысли человека, потому что это соответствует подсознательному убеждению, что природа разумна. Вот. И ожидается, как бы, что реакция живых организмов на то, что с ними делает среда, должна быть адекватной, и вот таким образом люди становятся ламаркистами. Даже Иван Петрович Павлов. Вот. Иван Петрович не был совсем уж открытым ламаркистом, но он этим воззрением явно симпатизировал. И к этому как раз относится замечательная история, вот, как Иван Петрович Павлов, который сотрудник, показал в начале 20-х годов, что у крыс вроде бы условные рефлексы становятся наследственными через несколько поколений.
У мышей с Кольцов.
Да, да. Вот. И именно Кольцов возразил Павлову, что это у вас, наверное, экспериментация получается. И Павлов провел повторные исследования и опроверг эти данные, потом написал в очередной работе, что на данный момент я не могу считаться сторонником этой гипотезы. Хотя Павлов явно симпатизировал такому ламаркистскому взгляду, ему очень хотелось, чтобы условные рефлексы постепенно становились наследственными. Но вот показать это не удалось, и он, как честный ученый, это признал. А вот Кольцову такие взгляды были абсолютно чужды. Он считал, что все гораздо сложнее и интереснее, и никакой адекватной индукции, скорее всего, нет. Вот. Да. Здесь вот в период, когда Кольцов занимался цитологией, но уже загрузил в голову все эти вейсмановские идеи, вот ему попалась работа голландского ботаника Лотси, который считал, что гены абсолютно стабильны. То есть Лотси считал, что в начале возникновения жизни возникло сразу большое количество ветвей с разными генами, которые с тех пор остаются абсолютно устойчивыми. Вот как атомы нерадиоактивных элементов. Они никуда не распадаются, не мутируют, а только рекомбинируют. И по Лотси вся эволюция сводится к рекомбинации большого количества уже имеющихся генов. Вот. И Кольцов, значит, написал на эту тему очень интересную статью в журнале «Природа» в 2015 году, из которой я приведу цитату, что Кольцов рассуждает абсолютно логично, что да, Лотси почему-то сравнивает гены с химическими элементами, которые неизвестны. Вот. Но мы же понимаем, что, скорее всего, гены — это какие-то органические молекулы, А ведь не бывает органических молекул, которые не вступают ни в какие реакции. В любой органической молекуле может в конце концов заменится атом водорода на метильный радикал. И уже вот из таких простых общих соображений следует, что гены должны мутировать. Вот. Отсюда и выросли потом, работы по химическому мутагенезу, которую открыл Рапопорт. Вот именно из этих вот общих соображений. Вот. Ну, соответственно, это цитата из исторического доклада Кольцова, автор реферата его доклада, исторический доклад 27-го года. Ну, Кольцов говорит, в общем-то, очень простую вещь, что вот представьте себе хотя бы полипептид, состоящий из 18 аминокислот. Он может иметь около триллиона изомер. Очевидно, что никакими методами органической химии невозможно обеспечить такую точность синтеза, чтобы получилась заданная молекула с расположением изомеров в заданной последовательности. Вот. Очевидно, там происходит, объединение ионов аминокислот около какой-то уже существующей затравки. Вот так. Вот. И таким образом получается принцип, что каждая молекула только от молекул. Вот. Ну, как мы все знаем, эту идею от Кольцова воспринял Тимофей Борисовский, а Тимофея Борисовского воспринял еще некоторые люди, в частности Макс Дельбрюк, а учеником Дельбрюка уже был Джеймс Уотс, который и открыл двойную спираль ДНК. Вот. Хотя Уотсон на Кольцова, конечно, не ссылался, но здесь получилась такая вот вполне реальная преемственность. Вот. Да. Ну, тут только это действительно гениальное достижение, но только не надо приписывать Кольцову то, чего он в действительности не совершал. Например, не надо говорить, как недавно один автор популярной книги написал, что он одновременно догадался о принципе комплементарности, что формирующаяся цепочка должна быть зеркальной по отношению к исходной. Нет. У Кольцова ничего подобного нет. Вот. И вообще Кольцов считал, что аминокислоты собираются около уже существующей белковой цепочки по каким-то своим электростатическим свойствам, и что это процесс аналогичной кристаллизации. Вот. А это, конечно, уже ничего общего не имеет в действительности. Здесь надо понимать, что, как бы, на мой взгляд, с научными концепциями дело обстоит так же, как с палеонтологическими переходными формами. Вот, известно, что мы нигде и никогда не находим переходную форму, которая бы характеризовалась промежуточными состояниями абсолютно всех меняющихся признаков. Обязательно какие-то признаки там слишком архаичные, какие-то наоборот неожиданно продвинутые, а какие-то просто уникальные. Вот. И это естественно, и иначе быть не может, потому что есть мозаичность развития, есть гетеробатмия, вот, и есть специализация, без которой вообще не бывает эволюции. И любая реальная переходная форма представляет собой какую-нибудь такую, вот как предполагаемую форму между кончиками червями и моллюсками. Любая реальная переходная форма представляет собой такую неожиданную смесь архаичных признаков с продвинутыми, с добавлением большой доли вообще совершенно уникальных, которые непонятно откуда берутся. Вот так же и с идеей. Вот. Да. Кольцов считал, что хромосома – это очень длинная, в несколько тысяч аминокислот, цепочка белка, а гены – это на самом деле вот эти вот боковые радикалы альфа-аминокислоты. То есть он считал, что вот радикалы альфа-аминокислоты – это и есть ген. Видите, формула пептидной цепочки, и вот на радикале написано «ген». Такие вещи никогда не надо лакировать, замазывать. Надо понимать, что любая старая концепция, пусть даже самая гениальная, это с нашей современной точки зрения такой неожиданный блудство, вот, в котором правильно и очень сложно перемешиваться с неправильным. Это иначе не бывает. Эволюция органического мира сводится таким образом к эволюции белковых молекул, управляемой естественным отбором фенотипов. Вот это выглядит так, как если бы это было написано в какой-нибудь современной книжке Докинса, скажем, или Маркова. Мысли абсолютно те же самые.
Кроме своего белкового. Если его убрать, то
есть... Конечно. Вот. Но генетические закономерности могли играть в эволюции лишь самую незначительную роль. Здесь надо сказать, что Кольцов не отрицал наличие генетических закономерностей как таковых. Он просто говорил, что вот смотрите, вот у нас есть периодическая система элементов. Вот. И мы ее можем построить, потому что у нас почти все элементы уже в напряжении есть. А вот если бы мы знали из 100 элементов только 9, то это было бы гораздо проблематичнее увидеть в этом хоть какую-то закономерность. А доля белковых последовательностей, которые уже реализовались за несколько миллиардов лет эволюции, она, соответственно, гораздо меньше. И вот поэтому нагенетические закономерности пока не заметны. Вот. Значит, это галактика белковых складок с какого-то биоинформатического сайта, графически изображенная. Так. Да, и вот это вот я не смог отказать себе в удовольствии процитировать. Уничтожение каждого рода хромосомных молекул, то есть каждого вида животных, без возврата, потому что вероятность нового возникновения такой же молекулы бесконечно мала, вместе с исчезнувшей молекулой уносятся безвозвратные квадриллионы комбинаций, которые, согласно законам моногенеза, могли бы возникнуть в дальнейшей эволюции. Вот. Естественно, отбор руководящей эволюции хромосомных молекул имеет перед собой такой огромный выбор, какого не знает неорганическая природа. Для нас, верящих в неизменные законы постоянства энергии, но очевидно в закон сохранения энергии, термин «творить», жалко, здесь Раутяна нету. Я ему пытался позвать, но как-то не дозвонился. Термин «творить» может иметь только одно значение, из многих комбинаций выбирать одну. Поэтому я считаю, что мы и теперь, как 50 лет назад, имеем право спокойно утверждать, естественный отбор творит новые формы. Вот. Когда я это прочитал, я подумал, что наконец-то мне внятно объяснили, что такое творческая роль естественного отбора. Вот. В этом смысле, конечно, Кольцов колоссально опередил свое время. Как теоретик в данном случае. Вот. Значит, некоторые выводы. Но особенности научного мировоззрения, которые я здесь могу выделить. Во-первых, это твердый, извините за выражение, мейсманизм. Я вообще очень не люблю название сызмами, потому что они обычно как-то вот облипают всякими побочными смыслами, коннотациями, так что там уже и не различить, о чем вообще была речь. Но в данном случае именно так можно назвать мейсманизм в хорошем смысле. Функциональный подход в широком смысле. Что я имею в виду? Функциональный подход не обязательно активистский, но обязательно Кольцову надо было понимать, откуда та или иная структурная особенность берется. У него был железный принцип не публиковать описания, даже очень хорошие, которые не имеют никакой общебиологической интерпретации. Было по меньшей мере два примера, когда он уже сделанные и вполне качественные работы не публиковал. Первый раз это когда он сделал работу по каким-то крупным клеткам мотильных желез крыложаберных моллюсков. Он сделал очень хорошее описание, которое немецкие морфологи хвалили, но не стал их публиковать, потому что не нашел, чтобы из этого сделать. Вот, не нашел никакого ключа к общебиологической интерпретации, а публиковать просто морфологические описания не хотел. Он их потом отдал одному из своих учеников, Роскину, и тот их опубликовал от своего имени. Ну, там чем-то, конечно, дополнит, но, в общем, публиковать такое кольцо не хотел. Вот. И с какой. Да, и тоже, когда он занимался половыми железами амфибии, у него накопилось очень много срезов и рисунков, которые он не стал публиковать, потому что не нашел, как передать единый общий биологический смысл. Хотя сама работа, он ее тоже делал в Германии, сама работа была вполне качественная. Вот. И в работах по клеткам, там диссертация по сперматозоидам, он так и пишет, что. Он, рисунков у него гораздо больше, но он публикует только те, которые нужны для иллюстрации какой-нибудь функциональной закономерности. Вот про цитоскелет или что-то там такое. Вот. Ну и то, что Кольцов всегда рассматривал как центральную проблему динамику биологической формы, то есть то, чем, собственно, морфология занимается, про это я уже говорил. Вот. Еще раз напомню, что даже его самая последняя работа называлась «Химия и морфология». Вот. Главные личные достижения Кольцова. Ну, во-первых, это бессмертная работа по развитию головы и ноги. Вот. Во-вторых, это, конечно, открытие цитоскелета. Вот. И в-третьих, формулировка маточного принципа, вот, собственно, копирование наследственных валентов. Про все это я уже сказал. Это, пожалуй, ну, еще там полидентные хромосомы, может быть, но это привыкает к его цитологическим исследованиям. И совсем уж принципиально нового там ничего такого открыто не было, просто была хорошая работа. Вот. Все остальное, что сделал Кольцов, относится к его деятельности скорее не как оригинального исследователя, а просто как очень хорошего профессора. Потому что в химическом моногенезе исследовали его ученики, там искусственный партеногенез, гидрогенез и андрогенез, исследовали его ученики, и Тимофей Крисовский тоже был его учеником, первый человек, который в реальном эксперименте сумел физически пощупать ген. И Тимофей Крисовский вообще же сделал потрясающую вещь. Он, основываясь только на биогенетических данных, определил довольно точно количество генов в одной из хромосом дрозофил, ошибившись в полтора раза. Это в 40-м году, когда не было еще даже известно, что гены состоят из ДНК. Вот. И это тоже как бы было продолжение идеи кольцо. Но вот в большой степени он действовал не как оригинальный исследователь, а как такой синтезатор и организатор науки. Вот. Да. Значит, чего в этой связи делать не следует? Во-первых, не следует называть Кольцовым великим генетиком. Я помню, как одна знакомая рассказывала, как она во время учебы на биофаке решила сделать реферат про великого генетика Кольцова, и, начав читать материал, пришла в недоумение, потому что не смогла обнаружить его никаких генетических открытий. Вот. То есть, да, как бы мы не любили Кольцова, не следует его хвалить за всякую ерунду, типа статей о мыслящих лошадях, а у него была целая серия статей на эту тему в 15-м году, или там за евгенические работы, или еще за что-нибудь в этом духе. Вот, в монографии Рабинского, которая очень интересная, конечно, там вот рассказывается, ну, например, что в 22-м году Кольцов и его ученики придумали разгонять электропаразу сперматозоида, потому что у них было предположение, что сперматозоиды с X-хромосомой и с Y-хромосомой должны двигаться на электрофорезе в разные стороны. Нетрудно догадаться, что у них из этого ничего не получилось. Но Рабинский по этому поводу пишет, что вот сама идея все равно была перспективная, просто она требует более хорошего воплощения.
Напряжение получше дать.
Но вот так же создать не следует. Или там объявлять Кольцова великим ученым за то, что он считал, что митохондрия это часть цитоскелета. Вот. Не следует рассуждать о гомологиях костей в черепе миноги.
Зубов и ворон.
Ну, в этом смысле, Шноль, конечно, великий человек, но история, которую он рассказывает, в некоторой степени мифологична. Я, например, не берусь сказать, за что без Бергонского Кольцова из университета, может быть, несколько причин. Может быть, действительно, ему не нравилось то, чем Кольцов загибается, хотя в этом случае он что-то слишком долго думал, почти 10 лет. Может быть, за политические взгляды Кольцова, но опять же, окончательно он его выставил только в 9-м году, когда уже все утихло. Вот. Может быть, просто ему не нравилось, что Кольцов не делает академическую карьеру, и он его не считал перспективным. Там же потом, в 10-м году, обиженный Кольцов написал целую книжку на 100 страниц, про организацию университетского дела, вот, про статус лаборантов, приват-доцентов и профессоров, вот, в которой очень много интересной информации о том, как работали тогдашние университеты. И он там в нескольких местах лично, значит, жалуется лично на Менгера, вот, обозначив его как профессор М. То есть он прям очень обиделся. Ну и как вы знаете, когда в 11-м году после увольнения группы профессоров Московского университета оттуда ушел уже сам Менсберг, а его место занял Северцев, вот, то Менсберг после этого устроился на работу в этот самый в университет Шанявского, где, собственно, работал Кольцов, и они после этого работали вместе. И потом вместе же вернулись в МГУ. Вот. Значит, ну, приписывать теоретические достижения, на самом деле не имевшие места, про это я тоже уже сказал. Ну и про то, что Кольцов по интересам всегда оставался морфологом, я уже тоже сказал. В некотором смысле можно сказать, что Кольцов сделал попытку противопоставить классической гетовской идеалистической морфологии некоторую другую, но вот такую каузальную морфологию, вейсмановскую. С одной стороны, это диктовалось работами Вейсмана, с другой стороны, работами по механике развития, которые Кольцов превосходно знал, с Гришем он вообще дружил и работал вместе. Вот. И это вот была такая попытка создать функциональное направление в морфологии. Отчасти удачно. По крайней мере, к некоторому количеству открытий это привело. Да. И, значит, более общие выводы. Но про это я уже не раз сказал. то, что Кольцов считал главным объектом динамику формы живых организмов, и опять же повторю, что это не реконструкция его мыслей, а он про это писал. Но проблема в том, что на том этапе развития науки совместить классическую морфологию с неклассической, то есть с каузальной, было очень трудно, и даже у тех, кто всерьез пытался, это не получилось на самом деле, ни у Дебира, ни у Швальдорфа. Ну там Филатов, но Филатов как раз тоже выбрал неклассическую. Вот. И он, значит, выбрал неклассическую. Вот. Что касается логики научной революции, если мы беремся развитие экспериментальной биологии, так называть. Вот если Морган и Добжанский демонстрируют такую взрывную логику, что все, что делают до нас, ерунда. То есть... логика Моргана и Добжанского такова, что вот корпус того, что сделали до нас, и большую часть из этого ерунда. Все эти гомологии, все эти теории происхождения плодников по Себерцеву, все эти филогенетические деревья. Вот. Вот давайте мы вообще дадим в архив это направление и не будем его больше никогда цитировать, вот. А начнем на этой базе строить что-то новое. Вот. Кольцов же рассуждал аддитивно. Он говорил, что вот есть корпус классических достижений, очень хорошо, мы это будем знать, учить это студентам и по возможности использовать. Но будем на этой основе строить что-то новое. Вот этим позиция Моргана и Добжанского и позиция Кольцова различаются. Ну и действительно, мы сейчас видим, что в биологии развития скорее вот так вот шло. Там не было классических научных революций, когда с накоплением аномалий старая концепция разрушается и на ее месте строится что-то принципиально новое. А она вот как коралловый риф слой на слой. И, соответственно, последний вывод, что в развитии эволюционной морфологии, как я здесь написал, наблюдается своего рода отрицание. В 19 веке морфология была в значительной мере идеалистической, то есть ее объектами были планы строения, абстрактная гомология, вот все эти бауплады, архетипы, вот, которые очень любили, как мы все знаем, морфологи 19 века. Вот. Дальше каузальная морфология ее потеснила и оставила уделом только людей, которые совсем уж не хотели ничем другим заниматься, вроде Стэншева или Грегори, или Деквивишева. Вот. Но дальше логика развития самой каузальной морфологии и тех направлений, которые из нее проросли, в конце концов привели к тому, что идеалистическая морфология на рубеже уже 20 и 21 веков возродилась. И сейчас любимыми объектами сравнительных анатомов опять являются планостроение, гомология, бауплады. И мы видим огромное количество статей, в которых про все это рассказывается. То есть произошел поворот, и идеалистическая морфология возродилась. Сейчас она опять на новой основе, уже со всей этой молекулярной анатомией, данными биологии развития, молекулярной филогенетикой. Сейчас она опять является актуальнейшим предметом исследования. Так что вот, как предлагал Александр Николаевич, можно было бы сделать курс по идеалистической морфологии. Вот это действительно так. Значит, виток спирали провернулся, и сейчас это действительно очень актуальная область. И я, кстати, думаю, что и сам Кольцов, если бы дожил до нашего времени, это бы оценил. Вот как-то так. Ну вот это, пожалуй, все, что я хотел сказать.
Спасибо. Вопросы, пожалуйста.
По поводу, я, к сожалению, опоздал, белковые, так сказать, природные гены вы говорили?
Говорил. Кольцов говорил, что хромосомы – это белковая цепочка, и что гены – это просто радикалы аминокислот. В нуклеотидную природу гена он не верил. Хотя этот вопрос в то время обсуждался, и были генетики, был такой Белеслав Деберец, хорватский генетик, переехавший в Соединенные Штаты, вот он считал, по крайней мере, допускал, что гены состоят из нуклеотидов. А Кольцов на это возражал. Но не может этого быть, потому что молекула ДНК устроена гораздо проще, там всего 4 типа мономеров. И тогда еще господствовала тетрануклеотидная теория, что ДНК состоит из устойчивых 4 нуклеотидных блоков одинаковых. Вот. И вот в то, что ДНК является наследственной молекулой, Кольцов не верит.
Я вот почему этот вопрос задал, потому что, ну, что такое ген? Это способность саморазмножаться, да? Но белковые молекулы ведь тоже могут саморазмножаться. Я имею в виду вот этот белковый вирус, крепи и ему подобное. в этом смысле он...
Не совсем разумный.
У Кольцова была по этому поводу, вот ровно по этому поводу, у него была очень забавная гипотеза, что антитела в крови млекопитающих так размножаются. Белки порождают белки путем маточного копирования. И он пытался это экспериментально проверять.
Вот. А по поводу ДНК, значит, так тут тоже ведь не все ясно сейчас. Я вот ношу с собой модельку, которую всем биологам демонстрирую. Сейчас я вам достану и это самое продемонстрирую тоже. Так, минуточку. Там проблема сразу же, как Уотсон и Крик, многим, наверное, она известна, делали свою модель. Проблема, значит, расщепления двойной спирали на одиночные спирали. Вот топологическая модель двойной спирали. Одна спираль ввинчена в другую. И вы их можете разъединить единственным способом, вывенчивая только одну из другой. То есть так, как это на этих фотографиях электронно-микроскопических видно, они не расходятся вот так, вилкой, да? Вот. И, значит, ну, если бы это короткие были такие, значит, цепи, этого можно было бы смириться. Когда вот это вот такого, так сказать, диаметра цепи, она несколько метров или десятков метров, что на самом деле, эти вещи не могут разойтись и развенчиться. Это, значит, первое возражение, главное, которое до сих пор не преодолено.
Подождите, так топ из амираза перекушивает одну из цепей, после этого, и потом...
Если она есть, а если это происходит просто в солевом растворе при нагревании до 70 градусов.
Вот. Да, так это возражение против чего?
Ну, против того, что ДНК имеет, так сказать, вот форму двойной спирали. Это скорее лесенка.
Ну, вообще есть модель линейной структуры ДНК.
Ну да, бок о бок, да. Называется.
И как бы, насколько я понимаю, нет генетических причин, почему бы она не могла быть такой.
Ну это да, ну так вот причин. Это всегда нужно иметь в виду, что даже вот приписывание вот этих самых свойств наследственной ДНК, оно, по сути дела, наталкивается вот на это возражение против двойной спирали.
Простите, что меняется от этого возражения? Допустим, оно совершенно...
Неясность там, неясность.
Я тоже не очень понял, против чего это возражение, честно говоря.
Ну, потому что это господствует же в умах студентов и так далее, что только двойная спираль,
допустим, это что это совершенно справедливо, ваше возражение.
Да.
Что это меняет, к чему это...
Но это всегда неточность уходит в сторону, рано или поздно, где-то, на каком-то этапе. Кажется, вот они, допустим, наталкиваются, молодые ученые, на какую-то другую, так сказать, модель. И вот эта классическая модель их просто давит. Они думают, ну вот в чем-то я не прав, и оставляют вот развитие.
Я понимаю, Эвери ничего не знал о двойной спирали.
А?
Эвери ничего не знал о двойной спирали. Да мне еще 9 лет было. Ничего, человек, который показал, что ДНК носитель наследственных свойств.
Так вот я недавно со трепета начал. То есть наследственными свойствами могут обладать самые разные молекулы. И вот когда мы видим, так сказать, как у нас кости образуются из, на основе органического скелета, из минеральных каких-то элементов и так далее, они же, эти самые органические скелеты, он тоже, так сказать, каким-то образом сам себя воспроизводит, скорее всего, тут уже полная неясность, ничего нет, это мои фантазии. Ну, я думаю, что и на основе, значит, не только самых углеводов возможно. Ну, ДНК, РНК – это, значит, полимерные цепи, по сути дела, мономерных углеводов, которые, это самое, рибозы и дезоксирибозы, которые связаны с фосфатными мостиками. Ну, масса других есть, значит, полимеров, которые... на основе углеводов. И еще, так сказать, мы сюда добавляем белки. И я думаю, еще много других структур, о которых просто мы не знаем, как они переносят какие-то наследственные свойства. То есть это шире. И вот этот самый прогноз Кольцова о том, что белки являются тоже носителями наследственных свойств, его нельзя скидывать со счетов. Просто мы замкнулись на эти самые нуклеиновые кислоты и находимся в новых этих ограничениях. Вот я что хотел только сказать.
Хотелось бы чуть-чуть раскрыть вот эту линию Кольцова-Гольдшмидт, что-нибудь известно про их связи, про взаимовлияние, может быть?
Я в этом направлении не очень глубоко копал. У них были общие убеждения, они оба интересовали генетическим механизмом эволюции, в том числе мутация мегабиористых генов, и оба в этом направлении что-то исследовали. Вот. Гольдшмидт, да, приезжал в Кольцову в Россию. А вот какие еще там пересечения, я не готов сейчас ответить. Если хотите, я специально поищу, и потом,
это
если...
Это интересно. Да, если они лично
близко учили? Да, они очень хорошо были знакомы.
Еще, пожалуйста.
Вот такой есть вопрос. Один. Из-за информации в интернете, там из достижений Кольцова перечисление идет всяких разных достижений, которые вы сегодня озвучили. И было там что-то вроде такого, как задал основу некой школы, которая потом противостояла Лысенковщине. Но ведь Кольцов тут Лысенко, конечно, не дожил.
Нет, почему не дожил?
Он не дожил до 1948 года. Он не дожил до репрессий со стороны Лысенко.
Но кампанию против генетики Лысенко начал в середине 30-х.
Да, в день политики компетентнее меня, но как бы... Вообще политические обвинения против Кольцова начались уже в 1931 году. Там выступление президента против Евгеники, все такое. В 1936 году это приобрело активный характер. И ученики Кольцова, которые активно занимались генетикой, оказались под ударом. Там Рапопорт, Эфраимсон. Эфраимсон, кстати, еще в 32-м, по-моему, году был репрессирован. И ненадолго заглядел в лагеря, а потом вернулся к генетике. До всего этого он как бы дожил в полный рост. Вообще, вторая половина 30-х годов – это очень странное время, когда печать как бы уже находилась под влиянием Лысенко, и генетиков ругательски ругали, но при этом пока еще позволяли им заниматься своим делом. Вот, и они занимались своим делом, значит, вот в таких условиях, когда непонятно было, чем это все обернется. Вот, в книжке Раменского приводится свидетельство, что, ну, там, какое-то по семейным каналам доставшееся свидетельство, что Кольцов однажды в 1937 году разговаривал со своим другом, заместителем директора соседнего института, по-моему, это был институт биохимии Баха на Воронцовом поле, и тот ему сказал, что предполагаю, что его могут арестовать. Так знаете, что ему Кольцов посоветовал? Он ему посоветовал на всякий случай носить с собой цианистый калий и сказал, что сам так уже делает. Его жена, по крайней мере, его жена точно носила. И, по-моему, им она и отравилась потом, в конце концов, чтобы умереть в один день с Кольцом. В этом смысле все было очень серьезно.
Да, и если вы читали монографию хотя бы того момента, тогда вы помните, какие там подозрения по поводу смерти самого Кольцова,
да? Да, но я это не стал комментировать, потому что это очень мутно.
Мутно, но тем не менее, есть и такая точка зрения.
Да. Точки зрения-то есть какие угодно.
Да, понятно, тем не менее.
Да. Ну, его каким-то образом привлекали к следствию по делу Вавилова, но, скорее всего, просто вызывали на допрос. Если бы там было что-то более серьезное, его бы арестовали.
Разные были способы. Вот.
Но Кольцов, да, железный человек, он продолжал активно работать до последнего дня, ни на что это не обращая внимания. И ученики его были такие же железные люди, по крайней мере, некоторые. Те же самые, Фрейсон и Рапопорт, например.
Кстати, материалы процесса Вавилова, они же, по-моему, не опубликованы.
Честно говоря, я не знаю, есть книжки на эту тему. Но вот сами бы сериалы я не читал.
Недавно по телевизору была какая-то передача, значит, Комаров, президент Академии наук, пришел к Молотову хлопотать за Вавилова. Вавилов, значит, Молотов сказал, за кого вы хлопочете? Это же английский шпион. Ну, то да, есть у него какие-то материалы были, естественно, Молотова, не просто так он случайно.
Ну, да, не совсем были материалы. А то что через несколько лет...
Нет, ну это не опубликовано.
Я бы хотел из политической в морфологическую сторону перевести. Я хочу маленький комментарий сделать по поводу каузальной морфологии. По-моему, тут есть некоторые двусмысленность такого рода, что, как это говорят этологи, в данном случае под каузальностью понимаются проксимальные причины. Проксимальные причины – это значит, что является вот для меня непосредственным мотивом делать что-то. Ну и тут также, значит, ген, от него там фермент и так далее, до некой формы. Но когда вот вы говорили про творческую роль отбора и о том, что происходит выбор там и все такое прочее, то на самом деле речь идет не о проксимальных причинах, а о конечных, я не знаю, терминальных, как они называются, как, что в данном случае антоним проксимальной причины, не
действительно.
Ну, конечные, да, конечные. Да, каузы финалис, да. Вот. Соответственно, если мы говорим о конечных причинах, то на самом деле, следуя тому, что было сказано, для Кольцова, по идее, конечной причиной была адаптация, да? То есть, если он действительно так говорил о творческой роли отбора, то конечной причиной для формы является победа в отборе.
Да, в этом смысле он был нормальный дровеец.
Вот. Но, как я понимаю, все-таки вот он, когда, то есть, я бы как сказал, я бы сказал, что идеалистическая морфология, она ближе к конечным причинам, а у Кольцова, вот эта вейсмановская морфология, это проксимальная каузальность, да?
Да, это действительно так. Вот здесь образуется такой разрыв. Вот понимает непосредственно действующие причины на уровне клеток и понимает, что в конечном счете это как-то управляется адаптацией через естественный отбор. А вот то, что между этого, это в основном вне поле. Вот действительно так.
Отбор это самое играет роль, когда есть из чего выбирать.
Нет.
Есть, так сказать, физико-химические причины возникновения тех или иных форм, вот, их, значит, ограниченное число, по-видимому, а есть уже чисто биологические причины отбора из этих форм. Я думаю, что так на самом деле.
Ну, Кольцов уже тогда прекрасно понимал то, что сейчас обычно цитируют теоретики вроде того же Маркова, что число потенциально возможных разновидностей белков на несколько десятков порядков больше, чем число элементарных частиц Вселенной. И на этом основании он считал, что отбор есть из чего выбирать.
Ну, если все белки так равноценны, это правильно, конечно, но если они в ограниченное число групп, которые дают ограниченное число форм.
Ну, этот самый вопрос, о котором вы сейчас говорите, он является сейчас вполне актуальным предметом исследования его информатики, как устроен ландшафт в этом белковом пространстве. Это самые глубокие там щели между адаптивными пиками и неглубокие. Я даже помню, как вот эту самую тему Марков обсуждал в лекциях по теории эволюции. Здесь я не специалист, но как-то вот, по крайней мере, как-то современная биоинформатика на это отвечает.
Это самое, рентгеноструктурные, эти самые, рентгеноструктурщики разделили белки на вполне ограниченное количество форм, кристаллы, вернее, белковые, сейчас. Это уже говорит, что выбор-то так не очень, так, не бесконечный.
Граф Федоров разделил вообще все кристаллы, всего, значит, сколько там 200 с чем-то групп.
Ну да, ну или с белками что-то подобное произошло здесь.
просто то, что можно разделить на ограниченное количество групп, не означает, что их реальное разнообразие ограничено. Групп можно выделить хоть две.
Но также точнее с кристаллами обычными. Кристаллы одной формы имеют самые разные другие физико-химические свойства.
Ну, здесь противоречия нет. Я же сказал, кольцо вполне допускало, что фактические закономерности в разнообразии белков существуют. Просто за последние 4 миллиарда лет белков возникло еще так мало, что вы, может быть, если посмотрите на генетические закономерности, увидите. Вот так и пишет.
Хорошо, еще какие вопросы есть? Или соображения тоже могут?
Сереж, я про кольцо очень мало знаю, а вот как накладывалась вот его научная судьба на его личную жизнь? Вот это осталось за кадром, ну, в смысле, я имею в виду, вот, ну, вот сейчас живы его прямые какие-то вот потомки, кем они стали?
Детей у него не было. Я не знаю, почему, но у них не было детей.
Ага.
А так, ну, вот, у него была какая-то неудачная затянувшаяся любовь в юности, а потом, когда он преподавал на высших женских курсах в нулевых годах, то и женился на одной из слушательниц. И они всю жизнь очень счастливо прожили и буквально умерли в один день.
А, Сереж, еще такой вопрос. А Кольцов был верующим человеком или нет?
Он говорил, что нет. Хотя говорят, что дома у него иконы висели, но он сам всегда называл себя атеистом. И, кстати, да, Кольцов боролся с метализмом, и вот что он ненавидел, так это тоже как Докинс, что он ненавидел, так это понятие протоплазма. Вот введенное Максом Шульцем понятие протоплазма, как бесструктурное живое вещество. И Кольцов говорил, что это просто чушь, логический абсурд. Что каждая часть клетки имеет свое предназначение, и вот эти части не надо изучать. При этом он дружил с Дришем, да, совершенно верно, потому что разногласия этому никак не мешают. Они дружили, спорили, там, гуляли вместе по Италии.
Ну хорошо, есть вопрос.
Сереж, ты вот в начале доклада у тебя было разделение на этапы развития морфологии, да, и вот там изоляции.
Почти целый век, да.
Великолепный изолятор.
Великолепный, может быть, и не очень великолепный. Да. Ну, вот этот этап изоляции, мне кажется, еще негативная его как бы черта та, что еще и морфологи разделились между собой. Да, они как бы варились в разных котлах, было несколько как бы, ну, большую часть 20 века морфологических котлов, а это не только связано, наверное, с мировыми войнами, там, с приходом нацизма в Германии, но вот, например, опять же, крупнейшая работа Шмальгаузена по конечностям 15-го года, которая выходит во Вторую мировую войну, ее, по-видимому, не читал никто за рубежом, похоже. Вот, ну, по крайней мере, вот так же, как Куратани не читал работу Кольцова, скорее всего, вот, ну, по крайней мере.
Ну, он, по крайней мере, это не читал один.
Да, я понимаю, да. Вот, хотя он честно приводит, по-моему, в своих работах ссылки обзоров, из которых он, видимо, черпает вот эти вот первоисточники. Вот. Ну так вот, и эта изоляция, она как бы длилась на самом деле очень долго, действительно. Вот. И хотя там и ученики Шмальгаузена, например, участвовали в международных конференциях, и Наталья Сергеевна, и Медведева, по крайней мере, посылали статьи, я не помню, выпустили ли кого-нибудь за границу или нет в результате. Вот. То есть там Ярвик, например, Гёринг знали, конечно же, о всех этих людях. Вот, но при этом, как бы, когда была переведена работа Шмальгаузена, вот его финальная, например, да, вот, очень многое оказалось для западных специалистов, как бы тех, кто их вообще прочли. Вот, ну, потому что целый ряд работ Шмальгаузена по управлению, они как бы были неизвестны. Ну, я просто пример привожу. Вот. Вот, то есть, как бы, морфологи еще как бы плохо знали друг друга, и развивалось это все, было, ну, как бы, несколько таких австралий морфологических.
Ну да, но они пытались преодолевать. Стэншоу во время Первой мировой войны поехал по своим научным делам сначала в Германию, а потом в Италию, при том, что они воевали друг с другом. Вот он как-то умудрялся.
Шведы вообще привлекали к себе из разных стран постоянно.
А кстати, да, пусть я прослушал, а что там в 97-м году
произошло? Я хотел спросить,
в 97-м году вышла работа по небосводной РНК, в которой впервые была выделена группа Эвдизазор. Это то, что Монах считает началом революции в зоологии.
Там еще прелесть в том, что в этом году, насколько я понимаю, протеи определили.
Достаточно условно. То есть понятно, что эти исследования, они, конечно, пошли и раньше. Но правда, наверное, то, что действительно, сейчас эти все были вопросы, вот очень часто просто все упирается в так называемую смену парадигмы. Пока это не произошло, ну, иной раз, так сказать, люди просто стараются не верят в упор, иногда совершенно очевидные вещи. Это как происходит смена парадигмы? А как? Вот.
Со сменой парадигмы.
С одной стороны,
Смена парадигмы, мне кажется, это вообще такая описательная, за мечтом можно так классифицировать.
Это не совсем так, потому что вот на самом деле на этом семинаре, не только я одна, несколько человек подумали, что здесь очень не хватает Елены Георгиевны Потаповой. Да. Потому что вот то, о чем говорил Сергей Александрович, касательно после 97-го года, это мне просто там огромный мед вообще, так сказать, на душу, потому что я недавно с этим выступала в институте, на нашей сессии отчетно-морфологической, я чувствовала, как из зала люди готовы меня убить, просто разорвать на части. И когда я вышла с трибуны, на меня набросились. В первую очередь, Лена Георгиевна, со слезами, что я говорю ужасные вещи. И вообще, это просто ужасно. И я уничтожаю вообще все, что делали там 100 лет.
Ну да.
Когда я сказала, что мы должны быть благодарны молекулярным биологам за то, что они отобрали у нас эту ночь и мы можем наконец нормально работать. Это и есть парадигма. Это и есть та самая страшная.
Когда пена на губах, это значит парадигма.
Да.
На
самом деле для людей
работающего классическое зоологическое образование, чем дизозоидные гипотезы.
В конце 20 века для них вообще морфология без филогении это невозможно. И пока морфология...
И самое печальное, что филогения из той же морфологии и выводит.
Ну, естественно,
да. Вот. Так кто-то и делал.
Я думаю, что на самом деле вот это от этой парадигмы отходить, может быть, начали в 97-м году нормальные люди. Большинство периферии нашей науки отойдет от этого еще, я боюсь, очень не скоро.
Вот насчет смены парадигмы я хочу сказать, что с одной стороны действительно такой эффект есть. С другой же стороны, его не следует преувеличивать. То есть вот тот же Малахов, когда говорит о той же научной революции, то он всегда подчеркивает, совершенно правильно подчеркивает, что с одной стороны, да, конечно, некоторые старые представления были развалены, но с другой стороны, никак нельзя сказать, что они были развалены полностью, потому что на самом деле изменилось не так уж и много. Многие классические эти самые представления вполне подтвердились. Там первичнороты и вторичнороты так и остались первичноротами и вторичноротами. А кольчатые черви так и остались родственниками моллюсков. Там гипотеза амбулакрарии, ее высказывал еще Мечников. И так далее. То есть в значительной степени развитие идет все-таки вот так вот аддитивно. Это самое шаг за шагом. А смена парадигм начинается в случае каких-то социальных аномалий, когда накапливается особенно большое количество каких-то особенно тупых ученых, которые держатся за устоящие взгляды на неподобную информацию, тогда происходит смена парадигмы. Вот. А когда наука развивается без помех, тогда смена парадигмы нет.
Пороговый эффект такой, как у
большого.
Это перевороты возникают.
Про революцию 97-го года, там, начавшись в 97-м, пока что судить рано, мы еще в ней живем. А вот, скажем, действительно, там, то, что началось после 900-го года, Ну, казалось, все действительно. Вот всю старую биологию оптом спишут в архив. Вот все. Пришли люди, которые считают, что это все было наполовину на профилософии, наполовину просто любительство. А сейчас мы сделаем нормальную биологию. Ну и чего? Лет через 25 они так немножко переоткрыв на своем материале и своими методами то, что, значит, сделали до них, значит, биологи предыдущих поколений, потихонечку начали понимать, что никуда от той биологии не деться.
Ну понятно, что это никогда не бывает абсолютно. Может возникнуть такое врубление, когда это возникает.
Вроде бы ничего со смертью
парадигмы, с решительностью. Да, классические разговоры, да, значит, генетика отменила дарвинизм. Вот как раз на рубеже 20-го.
Ну потом стало понятно,
что нет, это не популярная биология.
Я имею в виду, что
920-е.
Они принципиально
меняют. Они уже видны из перспективы. И видно, что это начиналось, да, как решительная революция, а закончилось, в общем-то, очень скорее синтезом.
Химически.
Не все считали, что старую биологию надо сдать в архив.
Не все.
Не было момента, когда
мы нет, не все, конечно. Вот всегда огромное количество было.
Грегори что-то такое страшно язвительное по поводу Моргана написал в одной статье. Я...
Да, дайте.
Да, хорошее. Вот.
Я только не понимаю, почему, так сказать, вообще имеет смысл говорить о том, что при научном, при смене парадигмы, да, да, надо что-то сдавать в архив.
Нет.
На самом деле, при смене парадигмы никуда не девается весь фактологически накопленный материал.
Девается.
Нет, почему?
Ну потому что хорошо, забываются факты в старой литературе.
Нет, потому что они забываются, это плохо, да? Но их не надо, то есть я имею в виду, что факты не становятся хуже от смены парадигмы.
Ну это понятно, что факты не бывают неправильными, а бывают
только хуже от того, что они сделаны более грубыми методами, но они от смены парадигмы никуда не деваются. Если мы на доэволюционном этапе описываем анатомию, и мы понимаем теперь, что это переходит в другой, а не там и то, и другое создал Бог, это же не значит, что сами факты становятся от этого хуже.
С фактами тоже.
Я как ведущий морфосеминара хочу такую хвалу морфологии вот, в таком духе, что иногда приходится слышать, что вот умные ученые занимаются математикой, а биологи, они все так вот, немножко глуповато. Но вот в данном случае мы видим замечательного Кольцова, который занимался морфологией. Потом он стал заниматься, ну, в некотором роде морфологией, ее основами, но все-таки это не вот морфология в таком собственном смысле. И вот смотрите, он там придумал матричный синтез и много великих свершений, а морфология как стояла неприступно, так и стоит. Ничего нового с головой не носит. Ну, есть, конечно, немножко нового, поэтому морфология еще ждет своих гениев.
Ну пусть еще не
выросли. Это чисто морфологическая идея, строго говоря.
Можно мне еще высказаться?
Можно все считать. Нет, я бы все-таки морфологию и структурность не смешивал.
Здесь я не согласен. Это не морфологическая идея.
Не морфологическая.
Но она структурная.
Да.
По матричному синтезу можно еще пример один привести? Дело в том, что это явление свойственно не только живым организмам, но и в органической химии достаточно часто встречается при синтезе полимеров. Я вот, например, в свое время столкнулся, когда занимался полимеризацией метилметакрилата, то есть получал их стекло. Дело в том, что там эта реакция может долго не идти, пока туда... значит, не добавишь немножко полужидкого этого стекла. И тогда она идет, как говорится, со свистом. То есть там нужна матрица для того, чтобы эта реакция пошла. Вот пример типичный. И для многих полимеров в органической химии это свойственно. Вот почему я стал говорить о биологических полимерах, что там не только ДНК и РНК, вероятнее всего это самое... Но участвует в этих процессах.
Вы знаете, что какая штука? Тут Кольцов рассуждал примерно так же, он только говорил не про органические примеры, а про кристаллы. Вот как раз это оказалось неверным, потому что, ну, насколько мы сейчас понимаем, да,
И стал все-таки по-другому немножко.
Потому что когда был открыт генетический код, то там, Гамов показал, что генетический код крутой. И что сначала начал делать Гамов и его ученики? Он начал предполагать, что каждая аминокислота подходит к кодирующему ее нуклеотиду триплету по каким-то стереофимическим факторам. Да, что она с ними как-то там сочетается, частями молекулы, и что этим управляет стереохимия. Вот, и они все очень расстроились, когда был расшифрован генетический код, и стало понятно, что стереохимия здесь вообще ни при чем, а это чисто информационные процессы. Да, вот,
через посредника вы хотели сказать.
Да, это было разочарование. Да, вот такой красивый механизм на основе стереохимии придумал. А оказалось, что ничего подобного вовсе нет.
Ладно. Очень большое. Да, давайте посмотрим.